Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы с вами продолжаем читать книги Ветхого Завета. На повестке сегодня книга пророка Михея. Ну а в студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, продолжим читать книгу пророка Михея.
Да, да. Давайте продолжим. В прошлый раз мы начали про эту книгу говорить и даже прочитали первые две главы. Я напомню для наших слушателей, что Михей – это один из первых пророков Южного Царства. Современник, младший современник Амоса, Осии, современник Исаии. Вот. И он жил в середине, во второй половине, даже так, 8 века до Рождества Христова. То есть это время, когда происходит возвышение. И он, когда он родился, еще существовало Северное и Южное царство, они еще были, но вот при его жизни происходит возвышение Ниневии, возвышение Ассирии и экспансия этой первой в мире империи, которая уничтожила в 722 году Северное царство. Ассирийцы осаждали Иерусалим, эти события описаны в книгах царств наших, в четвертой книге царств, при царе Езекии, но Иерусалим устоял. Но это были, конечно, катастрофические события для евреев.
Да, мы об этом подробно говорили.
И как раз Михей, он как раз об этом говорит. Это пророк, который как раз вот предвидит все эти ужасные завоевания, все эти ужасные события, вот это разорение и гибель этого общества, и он говорит, что это все является не случайным, а чаша терпения как бы исполнена, потому что в первую очередь его волнует социальная несправедливость. То есть тут он продолжает тему пророка Амоса, да, социальная несправедливость, в первую очередь. Там он бичует вот эти социальные язвы вот этого древнего израильского общества, которые ничем не отличаются от наших язв, Мария, то есть абсолютно ничем. Социальное расслоение, коррупция, там, ну вот все-все-все вот это. И дальше вот он, социальная несправедливость. И самое важное, то есть эта книга-то небольшая, но ее значимость состоит в том, что это фактически, ну, смотрите, первый пророк, который поднимает мессианскую тему. То есть эта тема есть и у Осии, она есть и у Амоса. То есть они все предвидят некое будущее, касающееся возрождения Израиля и всего человечества. Вот помните эти благословения, данные Аврааму? То есть это всегда они имели в виду. Но у Михея это все конкретизируется в... Он раскрывает особую роль помазанного царя из рода Давида, праведного, который родится в Вифлееме.
То есть появляется вполне себе конкретный такой образ.
Да.
То есть, вот если раньше образ... просто намеки какие-то да, были, да, что да, он придет, да, все, он будет, 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 а тут уже конкретно да, мы начинаем понимать.
Да. То есть это как бы такая... Мы имеем благословение Аврааму, в семени твоем благословятся все племена земные. Потом мы имеем благословение Давиду, обетование Давиду, что у тебя родится сын, царство которого будет вечным. И дальше вот мы видим, что пророки эту тему развивают, и Михей как раз говорит, что когда придет вот этот сын Давидов, Мессия, слово Мессия, давайте запомним, оно имеет совершенно определенный смысл. Еврейское слово Машиах, оно означает помазанник. Помазанник, то есть человек, помазанный Духом Святым. Вот когда возводили на престол царя, на него возливали масло, елей, и он считался, что ему передается царская власть и ответственность за народ перед Богом. И таким образом слово «мессия» еврейское, оно означает «помазанник», и в переводе на греческий это звучит как? Христос. Вот Христос наш, Иисус Христос. Видите, Христос – это же не фамилия. Это же,
ну, естественно,
это,
да.
Сказать, это царский титул, который означает помазанник. Вот так называли в древности царей. Императоры помазывались, русские цари помазывались, начиная с Ивана Грозного до Николая II. Вот это помазание. Но здесь вот помазанник в каком-то единственном смысле, потому что это вот уникальная фигура, которая должна прийти в конце времен и привести человечество к Богу. И об этом говорили древние пророки, и мы видим исполнение, мы видим эту фигуру в личности Господа Иисуса Христа, что это и есть Он. И вот Михей был тот первый человек, который о Христе вот так вот ясно уже говорит, о его личности, о его фигуре. Вот он как бы зачинатель вот этой вот мессианской темы у пророков, вот в этом его значение. И поэтому крайне интересно почитать, крайне интересно это все почитать, потому что, значит, книга, она небольшая, 7 глав, в ней можно выделить, в принципе, 3 таких раздела, первые 2 главы и 5, 6, 7 главы, они параллельны, то есть это обличение и надежда, где вот он обличает эти язвы, провозглашает, что грядет на вас суд Божий, тут все погибнете, тут все города, помните, в прошлый раз-то читали?
Угу.
Там прям длинное перечисление городов, на которых грядет божественный суд, и то есть это космическое такое явление божественное.
Ну, то есть в этой
силы.
Книге очень много конкретики. Не просто, что да. будет гнев Божий, а прямо указано
конкретно.
Города, куда
говорит,
конкретно
оплакивайте свою жизнь.
Гнев Божий.
Оплакивайте свою жизнь. Он там перечисляет их больше десятка этих городов.
Да-да-да.
И дальше вот он обличает пророков, которые деньги берут. И за это...
Тоже поименно и пофамильно.
Ну, там не поименно, но как бы обличает то, что он видит. Священников, там, правителей, судей,
богачей. Ну, то есть
богачей.
Те люди, которые жили в то время, читали и всего скорее понимали, про
Они
какого
прекрасно понимали,
конкретного
да.
человека идет здесь речь.
Да, да, да. да. И вот, но при этом и в начале, и в конце мы видим тему надежды, потому что образ Бога как пастуха, первая метафора в самом начале, когда во второй главе появляется, что несмотря на все, что плохо, все равно Господь соберет свой народ, как пастух собирает своих овец. А значит, в конце появляется образ человека израненного, истерзанного, которому являют милость. То есть, вот точно так же, как вот нищему там что-то вот подают, да, и он может жить. Вот так же Господь помилует Израиль. Вот это мы видим в начале и в конце. А вот сердцевина, здесь как раз это получается с 3 по 5 главу. Как раз вот эта мессианская тема и звучит. То есть тут все есть. И обличение, и надежда, и дальше вот образ Мессии появляется. И вот это я предлагаю сегодня нам почитать, начиная с 3 главы.
Угу.
Давайте, мы будем читать в переводе РБО, прекрасном, вот, Ветхозавет, то есть там они выпустили в 2011 году перевод Ветхого и Нового Завета. Новый Завет, он вызывает определенные вопросы, там он такой, ну, достаточно вольный, хотя его можно читать, но синодальный, вот по моему ощущению, ну, как бы, то есть объективно он лучше. Вот, а...
Точнее.
Да, конечно, конечно, точнее. Там он, перевод это такой парафраз. Он такой миссионерский, то есть, чтобы было все понятно. А вот когда все слишком понятно, тоже начинается упрощение определенных мест, и определенная глубина смысла теряется. Но это уже такие подробности, мы туда вдаваться не будем.
Но это вы уже как специалист начинаете придираться.
Вот смотрите, если мы берем ветхозаветную часть, я вот ее очень ценю, потому что она прям вот переведена прекрасно, и действительно этим переводом. Полезно, он очень полезный и очень академичный такой, хороший русский язык и качественно переведено. Ветхий Завет, вот пророки чудесно, тут поэтическая структура вот еврейского текста, она передается замечательно. Итак, откроем 3 главу книги пророка Михея. Итак, обличение. «И сказал я, слушайте, правители Иакова, вожди дома Израилева, кому, как не вам, блюсти справедливость». Но добро вы отвергли, любите зло. Людей обираете, не оставляя ни кожи, ни плоти у них на костях. Пожираете плоть моего народа. Кожу с него содрали, кости раздробили, нарубили, будто мясо в котел, нарезали, будто в жаровню. Это вот отношение правителей к своему народу. Нарезали, будто мясо в котел. Вот. То есть народ – это мясо. А с которого это животное, с которого надо содрать кожу, кости, мясо в котел. Вот это вот отношение. «Но придет ваш черед, — говорит Михей. «Воззовете Господу, и Он не ответит вам. Лицо свое от вас скроют за то, что творили зло». То есть, получается, что есть некий закон баланса, да, то есть, добро и зло. Тут есть справедливость, да, которая божественная, это божественный закон, эквивалентность. Если ты у кого-то что-то берешь, то ты, соответственно, даешь некий эквивалент. Ее можно, баланс нарушается, его можно нарушить в две стороны. Можно забрать и не отдать, украсть что-то, да, у кого-то. Обобрать кого-то. Вот это ты как бы баланс нарушаешь в сторону эгоизма. И мы такие действия, такое нарушение этого баланса, как мы называем? Мы называем это словом «зло». Это злое действие. Нарушение баланса в интересах себелюбия, эгоизма. А можно нарушить баланс ведь и в другую сторону. Взять и кому-то отдать что-то, помочь кому-то, без желания получить эквивалент. Правильно? Вы же согласитесь, это же не есть справедливость, Мария.
Ну, нет, наверное.
Это же не есть справедливость. Это называется милосердие.
Да. Ну, просто так как чаша весов в добрую, скажем так, в хорошую сторону.
Из соображения альтруизма, да? Из соображения любви я проявляю милосердие, то есть я нарушаю баланс мировой, да, но и мы такое действие оцениваем как добро, понимаете? Угу. Да?
То есть... Ну, просто если чаша весов в сторону зла, то мы такие, ай-яй-яй, как нехорошо, несправедливость, неравенство и все вот это прочее. А если там в сторону добра, то мы такие, ну, замечательно, ура, здорово, все.
Какой-то хороший человек.
Да, никакого дисбаланса не ощущается.
Нет, мы как раз ощущаем дисбаланс и пытаемся его каждый раз восстановить. Вот когда мы видим, что человек нарушает этот самый дисбаланс, мы пытаемся, ну, у нас вскипает праведный гнев, и мы пытаемся, ну, правильно, Мария, то есть мы когда видим, кого-то обижают.
Нет, но это если мы видим, как кого-то обижают, а если мы видим, что кто-то кому-то помогает,
вот,
то...
мы его похвалим, мы выразим ему благодарность, мы хотя бы так скажем, и хотя бы через это мы восстановим баланс, понимаете? Потому что самое худшее человеческое свойство, это когда человеку что-то дают, а он говорит, а что-то ты мало мне дал, да? Это неблагодарность, это неблагодарность. Худшее человеческое свойство. Так вот, баланс мы всегда воздаем через похвалу или через порицание или через какие-то наказания, да, которые эквивалентны. То есть для того, чтобы... У нас это внутри очень глубоко сидит. И в нашей вот христианской, в Библии, да, считается, что этот закон моральный, он от Бога. Он божественный. Вот он вот внутри людей прям заложен, выражен в заповедях. И вот этот баланс, он пронизывает мир. И, естественно, все вопросы, почему баланс нарушается, кому мы обращаем?
К Богу.
К Богу, да, потому что мы, конечно, постоянно пытаемся его восстановить, исправить этот мир, да, но мир разбалансирован. И вот здесь Михей, он говорит, что вы нарушили баланс, вы относитесь, к народу своему, как к животному, с которого вы снимаете шкуру и мясо которого в котел, да, вот вы его, так сказать, эксплуатируете и губите. Но за это вы нарушили баланс, и Бог восстановит этот баланс.
Раз вы сами не способны.
Да, да, но... конечно, вы не способны. И человек может его исправить как? Через покаяние, через прощение, попросить прощения, примириться. То есть, это, когда баланс восстановлен, наступает мир, Божье благословение. Это мир называется. Если баланса нет, наступает война. То есть, когда дисбаланс справедливости в мире, что-то где-то вот... то есть, понимаете, это вот неизбежно. И здесь Михей, он говорит, что знаете, что Бог этот баланс, несомненно, восстановит, но только на вас обрушится все то бедствие, которое вы обрушили на головы своего народа, да? Вот так. И за то, что творили зло. Дальше, ну, все понятно, да? То есть, эта идея эквивалентности, она вообще проходит красной нитью через всю Библию. Через всю Библию. Пятый стих. «Так сказал Господь о пророках». Вот, о пророках. То есть, там, видимо, были пророки. Вот, вот послушайте, интереснейшее место. «Вы, сбивающие с пути мой народ, бросишь им в пасть кусок, пророчат о мире. Не дашь им откусить, чего требуют, тут же войну объявляют». Ну-ка, давайте задумаемся, это что такое?
Ну, то есть, все покупные, как
Да, купленные.
Купленные
пророки. Купленные журналисты, которые... это называется. Да, 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 только да. Там журналистов не было, а там...
Были пророки.
Там были пророки, да. То есть, и там, видите, как он, ну, вот так по-простому, да. То есть, бросишь ему кусок, пророчит о мире. То есть, это же политики. То есть, это политик, он покупает пророков, и они, значит, то, что ему угодно, что будет мир. Вот. В результате политики нашего благословенного, да, так сказать, царя-государя, будет мир, да, а вот он их подкармливает, а если он им не даст откусить, чего хотят, они ему угрожают, они говорят, мы тогда скажем, что будет война, да, так сказать, вы понимаете, какое дело. Вот это вот описывает Михей, этих продажных пророков, и дальше он говорит, зато за это ждет вас ночь без видений, ждет вас тьма, а не откровение. Зайдет над пророками солнце, и день над ними померкнет. То есть что? Бог от них отнимет видение. Он от них отнимет этот пророческий дар. Они перестанут... То есть они были истинные пророки. Видите, как интересно? Угу. Человек служит действительно Богу, ему даются какие-то дары, но он все ставит на деньги, получает корысть и становится продажным. И тогда Бог от него этот дар забирает.
Угу.
И смотрите... Прорицатели посрамятся, опозорены будут гадатели, все они лица закроют, ведь не будет ответа от Бога. Они будут вопрошать, но вот так.
То есть ни одному Михею в те времена Господь даровал дар пророчества, но многие продали, что называется, свой дар.
У евреев интересно было в то время, у них это была штатная единица на, угу, на зарплате, понимаете? То есть это царский пророк, храмовый пророк, просто вот как.
Интересно, как проходил кастинг на эту
должность. Вот это удивительная вещь.
Что должен был сделать человек, как бы как доказать, что вот он пророк, да?
Не знаю, вот это очень трудный вопрос, нам очень трудно понять, но действительно они были, так сказать, при святилищах, при царском дворе, то есть с ними советовались.
То есть нигде не сохранилось никакой литературы,
которая... Вот эта вот прямо группа, она существует много столетий, пророческая,
угу.
Потом она, пророчество иссякло. Эта группа исчезла после возвращения из Вавилонского плена. Вот мы доходим до пророка там Малахии, и все, и там уже пророков больше нет. Это пятый-четвертый век.
То есть, когда храм был восстановлен, получается, все, должность исчезла.
На место пророков пришли книжники.
Угу.
Вот так.
А тут... И при дворе их, ко двору служить их уже не стали.
Вот тут особых книжников мы не видим, но мы видим, так сказать, вот, что пророки играют огромную роль. Вот это удивительно, но вот, и вот мы не можем понять, это даже из текстов невозможно понять, как они существовали, что это такое было. То есть понятно, что есть пророческое призвание, но эти-то, вот видите, на зарплате. То есть они вот просто к нему люди приходят, задают вопрос, он вопрошает у Господа, и он получает ответ.
То есть Михей как раз один из тех пророков, который был на зарплате.
Возможно, возможно. Ну, вот он понимал, так сказать, природу своего сословия, то есть мог быть и не на зарплате появиться у нас пророк, да, то есть призвание пророческое. Но вот я повторюсь, здесь это до конца не ясно, но здесь мы видим прямо, что у них это прям четкое сословие. И дальше смотрите. А я, вот это он противопоставляет себя им. Вот видите, как интересно. То есть он говорит, вы все продались. И все вы говорите совсем не то, что будет. А я, Михей, про себя, преисполнен силой, Духом Господним, справедливостью и отвагой, чтобы Иакову сказать, в чем его вина, а Израилю, в чем его грех. Чудесный просто текст, надо сказать, Мария. То есть это очень сильное, прекрасное, так сказать, сформулированное речи. Такая пророческая риторика, это очень развитая литература. Это 8 век до нашей эры, это прекрасная, очень развитая литература, очень выразительная. «Слушайте, правители дома Иакова, вожди дома Израилева, вы гнушаетесь правосудием, извратили справедливость, воздвигли Сион на крови, Иерусалим на злодействах, здесь правители судят за взятку, священники учат за плату, пророки вещают за деньги, но на Господа хотят опереться при этом». На крови справедливость извратили, на злодействах судят за взятку, за плату, за деньги, но на Господа хотят опереться. Разве не с нами Господь? Нас не постигнет беда. Потому из-за вас, словно поле, Сион распашут, Иерусалим обратится в руины, и храмовая гора зарастет лесом. Он предвидит не только ассирийское нашествие и уничтожение Самарии, он предвидит за 150 лет и гибель Иерусалима. Понимаете? Вот он говорит, из-за вас все это свершится. Суд. Но есть надежда, Мария, но есть надежда. Но наступит иное время. Гора храма Господня станет главою всех гор. Над вершинами вознесется, и к ней потекут народы. Бесчисленные племена придут и скажут: «Пойдем, взойдем на гору Господню, в храм Бога Иакова. Пусть своим путям нас научит, чтобы идти нам его дорогой». Вот как будет. То есть все народы познают единого Господа, придут в Иерусалим и скажут: «Научи нас, Господи, как нам жить». Ведь с Сиона придет закон. Слово Господа из Иерусалима по всему миру. И рассудит он распри бесчисленных племен, тяжбы могучих далеких народов. И они перекуют мечи на лемеха, на оралов, на серпы, на конечники копий, не поднимут меча друг на друга, искусство войны позабудут. Они будут жить безмятежно, под своей лозою каждый, под смоковницей своею, не чужой. Ибо так сказали уста Господа воинств. Вот. Наступит справедливость, наступит этот мировой баланс, когда все народы придут в Иерусалим к Господу, и Он рассудит эти бесчисленные племена, установит правду, и наступит мир. Потому что когда наступает правда, тогда наступает мир. Правды нет, мира нет. Вот. Вот это то, что он видит в конце. Тут образа Мессии еще нет, но я думаю, что про образ Мессии, ну чего ж, давайте в следующий раз и поговорим про этот образ.
Оставили интригу, как всегда. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня мы с вами прощаемся. Я напомню, что в студии была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. В следующий четверг в это же самое время встречаемся здесь же и продолжаем разговор. Всего вам доброго!